Я бы хотел начать с самого факта объявления Алексея Навального Федеральной службы исполнения наказаний в розыск из-за того, что службе якобы было неизвестно его местоположение. Законно ли это? И даже если представить себе, что действительно ФСИН формально могла не знать, где находится Навальный после выписки из больницы Шарите, есть ли какие-то основания для того, чтобы объявлять его в розыск как условно осужденного?
Само условное осуждение, связанное с ним клубок терминологический, при всей своей кажущейся простоте, он очень сложный. И вот вещи, которые кажутся очень простыми и понятными, например, розыск, на самом деле эта штука совсем непростая. Например, вот что в вашем понимании розыск? Он у вас как-то неразрывно связан с какой-то мерой пресечения, правильно? Ментально. Но ведь по сути это не так. По сути розыск – это установление местонахождения. Вот и все. Это не мера пресечения никоим образом. То есть если они не знают, где человек находится, да, они объявляют розыск, первичный розыск они производят своими силами, силами инспекции, уже основной розыск проводят, ну, розыскные подразделения МВД. И разводится, так оно и называется, оперативно-розыскное дело, и проводится комплекс мероприятий для установления местонахождения. А здесь, а зачем его было производить, когда вот он абсолютно в открытом режиме человек живет? Местонахождение было известно, вылетел из страны он, как мы знаем, вообще по разрешению первого лица.
Мы знаем, что российские чиновники, и к судебным чиновникам это тоже относятся, очень часто любят оперировать исключительно какими-то формальными нормами законов, которые прописаны у них в документах, и даже если перед ними стоит живой человек, они могут сказать, у вас бумажка оформлена не совсем правильно, поэтому вы формально считаетесь там, условно говоря, мы не знаем, где вы на самом деле находитесь. Допустим, представим себе, что они действительно формально не знали, где находится Навальный, объявили его в розыск, нашли. Дальше Навального задерживают на 48 часов, и это совершенно законно, насколько я понимаю, вообще сам факт такого задержания на 48 часов, правильно?
Объявили в розыск, нашли. И у вас сразу у вас дальше происходит переход. А потом задержали, и вы пошли дальше рассуждать. Вот после розыска установили местонахождение, делаем паузу.
Так.
Понимаете, розыск и задержание – это не единый процесс, это не один сервис. Розыск – это вот розыск потерпевших, может быть, розыск пропавших детей. В данном случае розыск для того, чтобы установить местонахождение. Установили. Задержание – это совершенно другой процесс и регламентируется совершенно другими нормами. Если розыск регламентируется уголовно-исполнительным кодексом и подразумевает под собой именно установление местонахождения, то задержание лица уже регламентируется статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса. Уголовно-процессуального кодекса в той части, в которой он регламентирует не предварительное следствие и не судебное рассмотрение дела, а исключительно исполнение приговора. И разрешается это задержание исключительно в двух случаях. Первый случай – это когда лицо, которого осудили в качестве основной санкции, к нему применены, например, штраф, обязательные работы, принудительные работы, и он уклоняется от их исполнения, но лишения свободы у него нет. В этом случае его можно задержать. Но задержать, значит, для чего задерживают? Обоснование задержания – это для того, чтобы его предоставить в суд все-таки и чтобы суд принял решение о каких-то мерах в отношении него. И второй случай – это когда лицо осуждено к лишению свободы за какие-то преступления, скажем, небольшой тяжести к колонии-поселению, и ему выдано предписание о явке в колонии-поселении, он не является. Его можно задержать. Все. Ни одного больше случая, связанного вот с исполнением условного наказания, закон не предусматривает вообще.
Это что касается задержания на 48 часов. Это все относится и к продлению задержания еще на 30 суток, которое произошло в понедельник?
Конечно. Алексея Навального нельзя было ни задерживать, ни продлевать его задержание до 30 суток. Единственное, что могла сделать уголовно-исполнительная инспекция, это выйти в суд с представлением о замене ему условного наказания на реальное исполнение приговора.
Судья в своем решении вчерашнем сослалась на статью 46, которая как раз говорит об исправительных работах. И некоторые юристы, например, Павел Чиков, другие, говорят, что это такой костыль в законодательстве, что это применение права, что называется, по аналогии, которым часто пользуются российские суды для того, чтобы придержать тех, кто нарушает условия условного срока, до вот того самого суда, где будет рассматриваться представление в СИН о замене условного срока на реальный. Имеют ли право суды использовать в таком случае право по аналогии?
Нет, конечно же нет, и я вообще не считаю, что там есть какая-то коллизия. Есть в законе четко прописанные статьи о порядке исполнения каких-либо видов наказаний. Не лишения свободы, но каких-то иных. Вот, например, исправительные работы, там, ну, я не знаю, там, с обязательной работы, принудительной работы, штраф. Есть вот в УИКе специально прописанные нормы для этого. Эти наказания должны быть назначены как основные. Тогда вот в этом случае, да, вот, пожалуйста, инспектор смотрит, человек уклоняется, ну, давай мы сейчас его тогда по такому вот пути запустим. Но здесь у нас как основное наказание лишение свободы, и оно считается условным, и данный исполнительный срок, и идет период исполнительного срока, в данном случае нужно руководствоваться исключительно статьей 74 Уголовного кодекса и смотреть на порядок изменения условий, на порядок отмены условного наказания. Все остальное это от лукавого, это... Ну, абсолютно неприменимо.
Алексей Навальный ведь наверняка не единственный человек на этой планете и в России, который каким-то образом, по мнению закона, по мнению представителей закона, нарушил правила условного срока. Как поступают обычно с другими людьми? Вот человек уклоняется от отмечания в уголовно-исправительной комиссии или как-то еще нарушает условия условного срока. Его, допустим, ищут и задерживают, а суд должен состояться только через 2-3 недели. Его просто отпускают на волю и потом надеются, что он сам придет в суд?
Чаще всего направляют ходатайство в суд об отмене условного наказания, например. И к моменту суда его разыскивают и привозят туда просто, в зал, уже задержанного. И там уже судья решает, что делать. Вот это вот обычная совершенно практика.
А если его разыскивают и не находят, то объявляют в розыск и разыскивают до тех пор, пока не найдут.
Ну да, и там уже начинается там беготня за ним. В итоге найдут, звонят судье, говорят, мы нашли, у нас тут задержат тут на пару дней. Проведешь заседание? Говорит, да проведу, давай тащите, ладно, что с вами делать-то.
Вот что касается статьи 74 Уголовного кодекса. На первый взгляд в ней действительно содержатся какие-то положения, которые позволяют СИН требовать замены условного срока Навальному на реальный. Ну, например, там написано, что если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, привлекался к административной ответственности за это и так далее. Это действительно легитимный аргумент, что называется?
Да, я такое встречал. У меня был в практике случай, когда человека осудили на 3 года за употребление наркотиков, а потом в течение там то ли года, то ли полутора, 2 раза его задержали в общественном месте. Он там употреблял пиво и вел себя безобразно. И все, ему заменили, он свои 3 года отбыл потом.
То есть Навальному действительно суд 2 февраля вполне может изменить условный срок на реальный, с вашей точки зрения?
Ну, судя по тому, из того, как они подходят, да, просто я когда изначально прогнозировал, что ничего не будет, когда он вернется, не будет его задерживать, я исходил из нормы закона, что, ну, физически нет этой нормы закона, чтобы его сейчас задержать. Ну, оказывается, можно и вообще без нормы закона задерживать.
О том, как связано вот это дело и другие дела уголовные против Алексея Навального, которые только начнет суд рассматривать, например, завтра должны начать рассматривать дело о ветеране, так называемое, вероятно, в этом году как-то дойдет до рассмотрения дела о хищениях пожертвований пользователей ФБК. Вот если Навальный будет осужден и по этим делам тоже, и при этом он уже, допустим, будет находиться в местах лишения свободы по делу Ефраше, как эти приговоры будут складываться, суммироваться? Пишут, что ему в итоге в общей сложности грозит 13 лет лишения свободы. Откуда вот эта цифра 13 могла взяться?
Это на усмотрение будет суда, достаточно широкое будет усмотрение суда, потому что если будем мы говорить о совокупности приговоров, то в совокупности приговоров нужно будет смотреть на коэффициенты по самым тяжким статьям, которые будут вменены. Надо будет их смотреть и считать. Мы же пока даже не представляем, что там ему будет вменено. Но в любом случае, конечно, будет прибавляться не в полном объеме, но что-то существенно будет прибавляться к сроку, это да, это однозначно. Но если брать, скажем, совокупности мошенничеств, там, где общий срок до 10 лет, а эпизодов там 5-6-7, то максимальным сроком может быть 15, потому что коэффициент 1,5 будет для тяжких преступлений. И при этом, так как начинается-то с нуля, есть по совокупности мошенничества люди, которые получают там 2-3 года, а есть те, которые 14, например.
А от чего это зависит?
Вы же знаете, на это есть такой старый-старый юридический ответ. Когда у старого судьи спрашивают, а что такое порнография, он говорит, ну, то, что вызывает у меня эрекцию. Здесь тоже, знаете, от чего это зависит? От того, какие будут установки. Кто в России может сказать, что от чего зависит? Вот прилетел человек, не было оснований его задерживать, его задержали. И не на абы на сколько, на 30 суток. Перед лицом всего мира опозорились.
Если 2 февраля суд по представлению в СИН решит не изменять Навальному условный срок на реальный, это означает, что то он в любом случае будет отпущен на свободу, или у властей еще есть шанс довести до какой-то стадии другие уголовные дела, чтобы ко 2 февраля он уже находился под стражей перед судом по другому делу, или уже невозможно это успеть сделать до 2 февраля даже в России?
Возможно, конечно. Возможно, по какому-либо из имеющихся дел до этого момента определить его под стражу. Просто, видимо, как-то кто-то не успел подсуетиться. По большому счету, в этом были опасения, что здесь по какому-то делу ему арест подготовят. Но они то ли не успели, то ли не стали заморачиваться, то ли решили пойти вот по такому пути. Как обычно, там у УШКИН спросили, сможете арестовать? Те сказали, да, сможем. А тут раз он прилетает. И выясняется, что сможем-то только коряво. И вот, мне кажется, вот так получилось. Юристы-то, кураторы в башнях, еще те, сами же понимаете. Они увидели справку, вот, ну, справку им предоставил УШКИН, говорит, что да, все, мы готовы его задержать. Ну, все хорошо, поставили визу. Человек прилетает, его начинают задерживать, и выясняется, что там полный кошмар. А что делать за один, что успеешь? Ну, давай мы тебя здесь выпустим, по-другому дело арестуем. Наверное, теоретически так тоже можно было, но решили пойти вот так вот.